направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы коснемся темы, которая самая популярная, вечная тема наша. Это заболевание ухо, горло, нос. И то волшебное слово, которое пытаемся все всегда выговорить, оториноларинголог. Правильно говорю или нет, сейчас мне специалист поправит. Но лор-врача знают абсолютно все. Ну и сезон сейчас такой, сами понимаете, поэтому будем обсуждать эту тему со всех сторон. Собственно, поговорим о заболеваниях, которые самые частые у нас встречаются в семье, с нами случаются, и как их лечить, и профилактировать тоже. Хочу представить своего гостя, кандидата медицинских наук, доцент, заведующий лор-отделением Института оториноларингологии имени Свержевского, Департамент здравоохранения города Москвы, Михаил Евгеньевич Артемьев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Рядышком со мной сидит, и сейчас будет много чего интересного рассказывать. Первый вопрос. Самые частые заболевания лор. Лор-заболевания какие у нас?
Надо сразу разделить эти заболевания на острые и хронические. Среди острых заболеваний лидируют заболевания, с которыми обращаются в основном в поликлинику или в приемное отделение стационаров. Это острые риниты, острые синуситы, острые отиты, тубоотиты, они же евстахииты, паратонзиллярные абсцессы, ангины. Среди хронических заболеваний лидируют, это уже те пациенты, которые поступают, как правило, в стационары на лечение, и в основном это лечение хирургическое, это пациенты с искривлением перегородки носа, с хроническими синуситами, с хроническими средними отитами, хроническим тонзиллитом, и нейросенсорной тугоухостью, болезнью Меньера уже пациенты с урологическими.
А все-таки вот если так разделить общее количество всех пациентов на хронические и острые, чаще чем болеют? Все-таки хроников больше
конечно,
или острые?
Конечно, острые заболевания превалируют, но те же острые вирусные инфекции. Каждый человек переболел наверняка этим заболеванием раз в год, а то и больше. Естественно, они нередко обращаются в лечебные учреждения с этим заболеванием. Многие, конечно, лечатся сами, что иногда не совсем правильно.
А почему не совсем правильно? Давайте про самолечение прямо сейчас вначале немножко скажем. За что ругаете таких пациентов? Или ругает уже анестезиолог?
Да. Надо сказать, что если занимается самолечением, это, конечно, применяет длительно сосудосуживающие капли. Некорректно сами себе назначают антибактериальную терапию, что ведет, в общем-то, тоже к хронизации процесса воспалительного. Или, наоборот, не лечатся вообще, запускают заболевание, и нередко там тут же острый ринит переходит в острый синусит, отит и так далее.
Или гайморит, например.
Синусит – это обобщенное название всех заболеваний околоносовых пазух. Известно, что их по 4 пазухи справа и слева. Если это заболевание, если это острый верхний челюстной синусит, он же гайморит. Если это заболевание лобной пазухи, мы называем его фронтитом. Если поражены клетки решетчатого лабиринта, это эдмоидит. Последняя пазуха, самая глубокая в черепе пациента и самая редко вовлеченная в процесс, это основная пазуха или сфеноидальная. Заболевание называется сфеноидит.
Угу. Очень редко, наверное, заболеваем, потому что гайморит, слышу, накажется синусит, какие-то другие, фронтит. Кстати, мы об этих заболеваниях сейчас поговорим. А вот это, вероятно, все самое такое редкое, потому что я не слышала такого, чтобы часто бывало. Это до какой степени нужно довести себя, чтобы это заболевание получить?
Ну, к сожалению, оно себя проявляет тем, что проявляется вялотекущим течением, и пациент беспокоит стекание слизи какое-то такое, перманентное по задней стенке глотки, какие-то периодические боли в области затылка или в области глаза, темени. Вот. И нередко эти жалобы у пациента длятся очень долго, и он все-таки обращается к врачу, специалист назначает нередко компьютерную томографию конусовых пазух, и вот здесь выявляется воспаление основной пазухи, свиноидит.
А лечение только, получается, лечение, хирургическое? Или...
Ну, в основном, да, потому что тяжело лечится оно консервативно, нередко не долечиваем, но пытаемся в любом случае начинать с консервативного лечения, если это острый процесс. Если это уже обострение хронического свиноидита, то, конечно, хирургическое лечение.
Ну, перейдем к гайморриту, самому такому непрекрасному заболеванию, и который, это же хроническая форма, да, получается?
Нет, есть острый гайморрит. Есть хронический.
Ну, потому что среди моих знакомых, да, вот я хочу сказать, у них почему-то, наверное, хронические уже формы гайморрита, периодически они посещают врачей, делают им эту волшебную кукушку, про которую все знают, может, сейчас расскажет, конечно, про новые методы лечения. Давайте начнем с симптомов гайморрита, острого и хронического, будем тогда разделять вот так вот.
Ну, острый гайморит нередко протекает бурно достаточно, бывает вялотекущий, но в основном превалируют жалобы пациента на выделение слизистого или слизисто-гнойного, или гнойного характера из носа. Могут, опять же, выделения быть в сторону носоглотки, по задней стенке глотки выделение беспокоить. Температура тела повышается, как правило, может до субфебрильных цифр, а может и до 38 и выше. Головная боль, боль в области лица, что вот, кстати, на что надо обращать внимание, если боль в области щеки, щечной области, то, скорее всего, это гайморит. Тем более, если эта боль усиливается при наклоне головы вниз, когда там пациент хочет зашнуровать свои ботинки, например. Вот. Ну, естественно, конечно, нарушение дыхания носового. Вот, в общем-то, основные жалобы, которые присутствуют у пациентов с острым синуситом. При хроническом гайморите здесь, конечно, вялотекущее течение, которое иногда обостряется. Опять же, проявляется, может вот этими всеми симптомами обостряться, и больной или лечится, или не лечится, или лечится у врача. Вот. Но надо сказать, что еще есть и гайморит эдонтогенный.
Что это такое?
Адонтогенные гаймориты, которые, причина которых в том, что пациент раньше лечился, например, у стоматолога, и попало инородное тело в пазуху, тот же пломбировочный материал. Это никак себя поначалу не проявляется, а потом уже через какие-то годы, может быть, возникает уже хронический адонтогенный гайморит, нередко с развитием мицетомы или грибкового тела в пазухе. Это пациент, конечно, необходимо проводить пациентам этим хирургическое лечение. Вот. Но в любом случае, все эдонтогенные гаймориты, это, конечно, хронические гаймориты.
А скажите, вот как не допустить, может быть, какая-то вот, может, ваш совет при приеме к стоматологу, на что обращать внимание, может быть, сразу после, чтобы понять, что что-то не то, либо никак не проявляется, только по факту.
Вот ну, уже... или да, или стоматолог сам скажет, что он да. там... попал в пазуху, там провалился, так сказать, в пазуху, попал инородный материал. Нередко, в общем-то, стоматологи признаются в этом, но иногда
и
они сами...
это да,
ну, что это с этим делать? И, к сожалению, иногда приходится вот после этого оперировать. Да.
Так что будьте внимательны при приеме. Ну, а как нам быть внимательным?
Бывают моменты, да, анатомические какие-то моменты, когда, ну, по-другому, ну, просто не может получиться. Поэтому не надо винить, конечно, стоматологов в этом.
А то мы сейчас сразу ведь начнем кого винить. У меня вопрос по поводу гайморита факторов риска. Почему он вообще, в принципе, возникает? Это заболевание серьезное. У кого-то вот без шапки, извините, конечно, без шарфа и с голыми лодыжками, это у нас любят поругать молодежь все, ходят всю зиму и никаких гайморитов, никаких проблем, а кто-то вот, я не знаю, подхватывает на раз-два. Сначала насморк несколько там дней, 6-7, а потом бабац, и уже какие-то вот такие осложнения в виде гайморита и еще что-то. Почему?
Ну, конечно, здесь не последнее место занимает, какой у человека иммунитет и местный общий. Вот, это первое. Второе, большую роль играют какие-то анатомические изменения полости носа, та же искривленная перегородка носа, например, или гипертрофический ринит, хронический ринит, когда у пациента уже есть какие-то проблемы с носовым дыханием. Вот, и, конечно, на этом фоне, так сказать, гайморит заработать проще. Вот, ну, а этиологическим фактором в основном, конечно, являются бактерии, которые очень хорошо колонизируют слизистую оболочку при ее отеке, при вот воспалительном процессе, когда эпителиальные клетки, они имеют особенность, имеют ворсинчатое строение. Угу. Эти ворсинки двигают в норме всю слизь, все, что попадает к нам в нос, в сторону носоглотки, очищая, так сказать, полость носа. Вот, они перестают работать. И здесь уже бактерии начинают размножаться. Так как пазухи, в том числе гайморопазуха, сообщается с полостью носа посредством естественных соустий, отверстия, вот, через которые в эти пазухи попадает воздух. Эти соустия могут закрываться на фоне отека, воспаления, и уже процесс происходит уже в самой пазухе. Вот. Как часто этот процесс будет возникать, обостряться, уже будет зависеть от того, будет хронизация процесса или нет.
Это надо укреплять иммунитет.
Ну, конечно, желательно.
Народными методами, либо здоровый образ жизни?
Все хорошо, и здоровый образ жизни, и народные методы.
А вот, кстати, по поводу народных методов лечения гайморита. Вот, по крайней мере, я из детства помню, что если вдруг гайморит, ну, во-первых, это прогревание, да. Вот как ваше отношение к этому?
Да, к сожалению, это, в общем-то, тоже относится к самолечению, которое мы не всегда приветствуем. Ну, кого-то это может, так сказать, проскочить, это выздоровление произойдет само по себе, а у кого-то нет, у кого-то кто-то себе нагреет так, что вызовет гнойный процесс, причем такой хороший гнойный процесс в пазухе. И когда закрыто соустье, например, гною некуда деваться, и могут быть большие осложнения, в том числе и на глазницу орбиты, и внутричерепные осложнения. И таким пациентам требуют, в общем-то, экстренной госпитализации. Поэтому все-таки старайтесь не греть себе там и яйцами, да, горячими.
Да.
Самолечением не надо заниматься. Если есть подозрение на то, что у вас гайморит, надо обратиться, прежде всего, к врачу,
так,
к специалисту.
А диагностика какая, как правило? Рентген?
Да, в основном это рентгенологические методы. Ну, естественно, осмотр самого врача, эндоскопический осмотр полости носа, когда доктор может вот на экране хорошо увидеть полосочку гноя из этого соустья, что, в общем-то, его толкнет на то, что, конечно, у пациента, скорее всего, 99% гайморит. Но обязательно надо, конечно, рентгенологические методы использовать.
По поводу лечения. Волшебная кукушка остается самым главным методом лечения гайморита?
Ну, метод кукушки или метод перемещения, они различные, эти методы. В общем-то, их можно применять при вялотекущих, не острых таких процессах, не при 38-39 температуре, когда головные боли, этот метод бесполезен. В общем-то, по большому счету, конечно, лучше применять, нами используется, это метод синус-катетера ЕМИК, который позволяет вытягивать содержимое из пазух, причем даже, ну, если у пациента гемисинусит, например, когда все пазухи с одной стороны поражены, вот этот метод идеальный. То есть вытягиваем оттуда все патологическое содержимое, а вводим туда лекарственные препараты. Вот, ну, надо еще сказать про пункцию гайморовой пазухи, которую тоже очень все боятся.
Это болезненный
процесс,
боже мой, нет?
Это тоже миф.
Есть
один миф, миф, который говорит о том, что если человек сделал один раз пункцию,
все, ты на нее подсядешь на всю жизнь,
он начинает этим заниматься.
Ага. Так.
Сама пункция по себе никак не может приводить к хронизации процесса, тем более, что это отверстие, которым делается вот этой иглой, оно зарастает, оно не играет никакой роли в дальнейшей жизни пациента. Более того, мы, когда оперируем пациентов, мы расширяем их соустья. Или расширяем естественные, или делаем искусственные соустья с нижним носовым ходом, что хорошо для пазухи. Вот. А приходится пациентам делать пункцию уже, видимо, тогда, когда уже, как говорится, приспичило. Уже невозможно терпеть боль, выраженная боль, распирающая, и врачи кладут такого пациента в стационар, и там лечат уже пункционно. А у пациента, возможно, уже, скорее всего, хронический процесс, да, обострение хронического процесса, и уже пациент уже имеет хроническое заболевание, которое может его сопутствовать ему по жизни. И уже дальше, конечно, при обострениях ему могут помогать только пункции, ну или уже, конечно, хирургическое лечение, если пункции достаточно уже много сделано.
Это вот запущенные называются такие варианты.
Да, да.
Как раз мы хотели спросить уже по поводу последствий неличного гайморита. Вот, пожалуйста, вот они последствия. И, кроме того, может, какие-то другие же серьезные заболевания, да, возникать на фоне нелеченного, вот доведенного до такого состояния. Ну, кстати, да. Вот на вашей практике были такие люди, что действительно прям вот менингит или не знаю, что-то
конечно,
такое серьезное?
Конечно.
Из-за неличного гайморита?
Конечно,
и,
да,
типа,
к сожалению,
пройдет,
да.
Схожу в аптеку, куплю что-нибудь, покапаю, погрею.
Да. Поступают уже по скорой пациенты такие, привозят их в приемное отделение стационаров уже с явлением менингита или сепсиса. К сожалению, нередко бывают внутричерепные осложнения, как абсцессы мозга. Вот, уже, как говорится, здесь надо спасать жизнь человеку. И, к сожалению, всегда операция помогает. Вот. Ну, сейчас с каждым годом, в общем-то, таких осложнений, по крайней мере, в Москве меньше и меньше. Вот. Ну.
Михаил Евгеньевич, а вот если так разделить, все-таки больше мужчины, женщины болеют гайморитом, либо нет какой-то такой гендерного различия этого заболевания?
Ну, в общем-то, нет.
Нет. То есть и те, и другие.
Да.
Да. И профилактировать его никак нельзя, получается, уж если у тебя такой
анатомический... Профилактировать это лечить острый ринит правильно.
Давайте мы к нему тогда сейчас, к острому риниту. Да, 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 вроде бы все. Вот вы посмеялись, и я тоже улыбнулась. Многие слушатели скажут, господи, что мы не знаем рекламы, что можно лечить, можно лечить, 7 дней, и насморк пройдет, и все, и забыли. Как все-таки правильно, золотое правило лечения насморка? Обычного этого волшебного ринита, в кавычках.
Ну, острый ринит имеет 3 стадии. Сухая стадия, первая стадия, которая протекает там день-два. А у пациента нету, в общем-то, затруднение своего дыхания, есть неприятные ощущения, щекотание, жжение в носу. Вот. На этой стадии хороши как раз вот народные методы, можно прогреться где-то в душе хорошо, там варенье малиновое и так далее. Можно применять антисептики в нос, тоже мироместин, хлоргексидин. Вот, сосудосуживающие капли на этой стадии пока не нужны. Следующая стадия уже катаральных выделений, когда обильное идет в слизистое отделяемое из носа. Вот здесь, конечно, может появляться температура субфебрильная и так далее. Здесь уже показаны сосудосуживающие капли. Вот надо применять. Применяются антигистаминные препараты.
Вот да. Про них, кстати, многие забывают
да,
совсем.
Да, очень.
Они же отек снимают, да?
Да, да, да. А вот, тубус кварц можно физиопроцедуру применить. Ну и третья стадия, это уже стадия гнойных выделений. Здесь уже носовое дыхание несколько улучшается. Но уже можно применять, дополнять лечение местными антибактериальными препаратами в нос. А антибиотики для системного применения здесь пока, в общем-то, не требуются, если нету каких-то проявлений, ну, может быть, уже развития синусита, отита и так далее.
Это, уже,
это уже врач скажет.
Это уже врач,
это уже врач,
это не
конечно,
самолечение,
да.
Все, мы за это.
Вот.
Да.
А если течение ринита затягивается, то надо, конечно, идти к врачу и... консультироваться.
И не ждать, что само пройдет.
Да, да. Ну, как говорят, как правило, если лечится, проходит за неделю, да, если да. Не лечится,
проходит за
7 дней, да.
Но будьте все равно аккуратны, потому что может перейти во что-то серьезное. Кстати, что-то серьезное. Аденоиды. Давайте вот этой темы коснемся сейчас. Очень вот такая, мне кажется, это популярно уже сотни лет, десятилетий, вот эта тема, как у взрослых, так и у детей. Нужно их удалять, не нужно. И вообще, что это такие за наши волшебные там органы маленькие, которые много контролируют в организме. Потому что я читала когда-то статью, мы с многими врачами тоже обсуждали этот вопрос, что где-то там в Америке в 60-х, по-моему, годах удаляли всем подряд аденоиды, миндалины, и там бизицет вырезали, чтобы все было хорошо. А в итоге все стало еще хуже, потому что все-таки для чего-то все это нам в организме
да.
Нужно.
Да.
Вот, по поводу аденоидов. Почему они вообще как бы воспаляются, или что с ними происходит вот так, что они начинают нас беспокоить?
Ну, аденоиды – это глоточная миндалина, которая находится в носоглотке у человека. Конечно, Это лимфоидная ткань, она нужна с детства для того, чтобы иметь, так сказать, зарабатывать в себе местный и общий иммунитет, выработка лимфоцитов. Это не единственная миндаль у человека в глотке, в носоглотке. Есть еще тубарные миндалины, трубные миндалины. Есть лимфоидная ткань, разбросанная по задней стенке глотки, при воспалении которой развивается, говорим о фарингите. Те же гланды в народе, которые называются, да, эти нёбные миндалины, язычная миндалина, есть лимфоидная ткань на корне языка, и в гортани есть лимфоидное скопление. Все вместе это мы называем даже кольцо, лимфоденоидное кольцо Вальдера-Пирогова. Вот. Что касается аденоидов, значит, ну, если мы говорим об аденоидах, это мы имеем уже, подразумеваем гипертрофию аденоидов. Может быть, трех степеней, первая, вторая, третья степень. Если имеется воспаление глоточно-миндальное, мы говорим об аденоидите. Да, когда есть гиперемия этой ткани, слизистая отделяемая на этой миндалине. Вот, аденоидиты можно лечить и нужно лечить. А если имеется гипертрофия, уже стойкая гипертрофия аденоидных вегетаций, как мы еще их называем, второй, третьей степени, то, в общем, здесь уже надо решать вопрос о хирургическом лечении. Потому что у детей особенно, да, они развиты, выражены,
да, просто...
в своих размерах, да. К сожалению, вызывают и, ну, помимо того, что затруднение носового дыхания, слизистое выделение, гнойное выделение из носа, это и осложнение на среднее ухо, потому что носоглотку открывается слуховая труба, она соединяет среднее ухо с носоглоткой, через нее проходит воздух в барабанную полость, в среднее ухо. И за счет этой трубы регулируется давление в среднем ухе. Если эта труба по каким причинам, вот в данном случае, например, по причине увеличенных аденоидов прикрыта, происходит дисфункция слуховой трубы, и дальше идет уже развитие, может возникнуть воспаление в среднем ухе, в барабанной полости за счет попадания вот этой бактериальной флоры из миндалин, глоточные миндалины уже в среднее ухо, и развивается уже отит. Если эти отиты развиваются часто у ребенка, вот, то здесь уже, конечно, однозначно надо эти аденоиды убирать. А если, допустим, имеется первая степень, там вторая, без патологии среднего уха, ну, возникают насморки какие-то, да, то можно лечить, наблюдать такого пациента, лечить антисептиками, лечить серебросодержащими препаратами, это тот же колоргол, проторгол, или в аптеке можно найти сиалор, вот, то есть снимать воспаление острое или обострение хронического воспаления аденоидной ткани, и таким образом можно, в общем, как-то поддерживать без операции. Но, опять же, это надо наблюдаться у специалиста, чтобы он уже определил, надо или не нужно удалять аденоиды. Все-таки, конечно, если они большие, надо их удалять.
Вот так вот, Михаил Евгеньевич.
Тем более, что, да, к сожалению, меняется форма черепа от аденоидов. Возникает, может, да, так называемый аденоидный тип лица, когда,
так, ну,
рот приоткрыт, верхняя челюсть немножко выпирает вперед. Такое характерное лицо. Это запущенный случай аденоидов, когда ребенок долго с ними ходит и никак не лечится.
А потом, если операцию сделать, это все убирается?
Ну да, нет, ну так же все остается, конечно.
Там уже,
да, и перегородка носа может искривляться от давления вот аденоидной ткани со стороны носоглотки. Поэтому лучше не запускать.
А то есть нет такого, что многие родители ждут, лечат, и что до 7 лет надо потерпеть, и потом все перерастет и все выровняется?
А бывает такое, что случается, да, потому что ребенок растет, носоглотка тоже увеличивается в своих размерах, аденоиды не успевают и становится как бы меньше относительно объема носоглотки. Но надо сказать, что и у взрослых, мы нередко, вот, блин, у нас в институте поступают взрослые пациенты, и нередко мы оперируем их, удаляем аденоиды. Вот, причем как говорится, прогресс не стоит на месте, идет развитие. Мы разработали свои новые методы удаления аденоидов лазерной, с применением лазерной техники. Вот что очень хорошо.
Ну, протекает период, наверное, выздоровления быстрее, и все.
Быстрее, да, проще, всякие. Меньше кровотечений, каких-то осложнений послеоперационных. Вот, поэтому...
Угу. Поэтому аденоидами нужно заниматься. Если вдруг что-то где-то чего-то беспокоит, если тем более вы понимаете, что у вашего ребенка врач уже лор говорит, давно уже пора, давайте, собирайтесь, оперировать надо, то... Михаил Евгеньевич рассказал ужасные вещи, то есть меняется все абсолютно, и может быть изменения крайне негативные для малыша в будущем, для человека. Да. После новостей вернемся, продолжим обсуждение нашей темы.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Это программа «Врачи и пациенты». Говорим мы сегодня о заболеваниях уха, горла, носа. У нас сегодня в гостях оториноларинголог, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий лор-отделением Института оториноларингологии имени Свержевского ДЗМ Михаил Евгеньевич Артемьев. Мы сегодня говорим обо всех таких самых частых заболеваниях, которыми мы сталкиваемся круглогодично, не только в этот сезон осенне-зимний, хотя это самый золотой сезон для вас, да, Михаил Евгеньевич, честно?
Да.
И хронические гаймориты, и острые какие-то состояния. В первой части, кто только что приснился, напомню, что главное, если у ребенка аденоиды, будьте внимательны, если тем более у вас, и постоянно воспаление, отиты постоянные, и ребенок с открытым ртом спит и живет так, то задумайтесь, пожалуйста, это очень негативно влияет на все. Лучше все-таки сделать уже одно дело, тем более сейчас вот операция, осложнения минимальные, как...
После операции?
Да, после вот такой операции, удаления аденоидов.
Ну, все зависит, конечно, от оснащения больницы, зависит от... Сейчас много техники современной, да, которая позволяет малоинвазивно вмешиваться в организм и делать щадящие функциональные операции, вот что, в общем-то, мы вот в своем институте стараемся и делать. Вот, и если применять эту технику в хороших руках, конечно, осложнений минимум. Вот. Основные осложнения, конечно, это кровотечение. Послеоперационное, вот, ну, для этого у нас все есть, и лазерная техника, и коагуляционная, эндоскопическая, чтобы делать, в общем-то, все щадяще, и нет у нас этого радикализма, который был раньше.
Ох, рассказывали мне, слушайте, как это вот поэтому, может быть, родители, кто помнят свое детство, и когда приходили удалять.
Когда без анестезии держат, связывают и удаляют.
Да, ой, слушай, ну это просто кошмар, честно.
Да, впечатление на всю жизнь.
Да, вот поэтому они боятся детей вести. Но сейчас все по-другому, все, не бойтесь, главное, думайте о своем здоровье.
Конечно, сейчас в основном все уже операции делаются под наркозом, эндотрахеальным наркозом, когда можно... И регулирует артериальное давление. Для лор-специалиста это очень важно, потому что, так сказать, полости очень маленькие. Мы используем эндоскопическую технику, микроскопическую. И здесь малейшая капелька крови, которая выделяется, да, она нам уже загораживает обзор. И для нас это очень важно. Когда минимальное кровотечение, мы можем сделать операцию достаточно хорошо, быстро, качественно и без всяких осложнений для пациента.
Вот самое главное. Кстати, как подготовиться к операции? Это стандартный набор анализов, да, и желание...
Да, есть стандартное.
Избавиться набор от ненужного.
Да. Прийти, например, к нам прийти, проконсультироваться. Мы работаем в основном по ОМС. Есть у нас, конечно, и платный канал. Вот. Но всех принимаем, всех лечим, и москвичей, и иногородних, и иностранцев. Поэтому приходите к нам, записывайтесь на консультацию, и, в общем-то, вам не придется долго ждать, чтобы попасть на операцию.
Отлично. По поводу искривления носовой перегородки. Вот все пути, все, весь наш сегодняшний разговор – аденоиды, гайморит. С самого начала осложнение, не только осложнение, или наоборот, искривление носовой перегородки, оно ведет к разным видам заболеваний, к сожалению, лор-органов. Вот давайте расскажем про нее. Вообще, вот смотрите, вот даже я с врачом беседовала, Мне предлагали исправить носовую перегородку. Говорят, Наталья, вам нужно обязательно это сделать, потому что как бы главные боли от этого могут быть и прочее, 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 прочее. Лучше это сделать и забыть. Но я пока еще как бы к этому готовлюсь, думаю об этом. Но я смотрела статистику. Практически у каждого второго человека вообще на Земле есть вот это вот искривление носовой перегородки. А от чего оно возникает? Это, может быть, врожденная наша такая... Мы все несимметричные, товарищи, но вот, может быть, такая наша аномалия врожденная. Может, ничего с ней делать не надо? Мы тут заморачивались.
Ну, я сразу хочу повториться, что это одна из частых патологий, с которой приходит пациент лечиться на хирургическое вмешательство. Например, у нас среди 50 операций, которые мы обычно делаем в день, ну, септопластика, это операция на перегородке носа, занимает примерно, ну, 1/3 точно, или даже больше, там, до 20 операций, 25 бывает операций, половина из всех операций, это вот септопластика. Надо сказать, что у 97% людей есть искривление перегородки носа. То или иное искривление есть, да, у каждого. Нет идеально ровной, как стрелы, перегородки, да и не может такого быть. Но не у каждого, конечно, человека есть затруднение носового дыхания с искривлением перегородки носа. Поэтому диагноз такой ставится всегда отоларингологом. А вот если есть искривление, есть нарушение носового дыхания, мы этот диагноз, в общем-то, выставляем. И если есть стойкое затруднение, которое не поддается лечению, не сосудосуживающими каплями, да, которые не лечат.
Которые вызывают привыкание. Которые, вот мы, да, этого коснемся, кстати. Да. Да.
Помогает временно, но это такой процесс, как
облегчение, да.
С каждым сначала разом надо пациенту все больше и больше капать, разные капли, хоть ванны принимая из этих сосудосуживающих капель, но с каждым разом они все меньше и меньше помогают. Это не лечение, это, в общем, симптоматическое лечение. А вот лечение, если назначается, оно подразумевает применение глюкокортикоидов, гормональных местных препаратов, которые мы иногда начинаем, в общем-то, с этого. И больше здесь влияние, конечно, не на перегородку носа идет, так она не изменится, потому что это анатомическая структура, состоящая из хрящевого отдела и костного отдела. А сопутствующие ему заболевания, а именно хронический ринит, который может быть или вазомоторным, или гипертрофическим. И применяя эти препараты, они могут немного, так сказать, сократить слизистую оболочку этих раковин, нижних носовых раковин. Вот, и просвет носу немножко увеличится, и больному какой-то будет стойкий эффект. Но, к сожалению, нередко мы даже этот метод не рекомендуем пациенту, а рекомендуем сразу хирургическое лечение. Ну, все зависит, конечно, от степени искривления перегородки носа. Тем более, если у пациента была травма в анамнезе, здесь уже перегородка, ну, в общем, вся может быть кривая как в одну, так и в другую сторону. Вот, искривления могут быть самые различные формы. Это может быть и S-образное искривление, и в виде гребней, шипов, когда выпирает или костная, или хрящевая часть в одну или другую сторону. И, конечно, здесь идет уже анатомическое сужение полости носа, и пациент не может нормально дышать.
Угу. А какие виды операций сейчас вот есть как раз по искривлению?
Ну, раньше применялась подслизистая резекция перегородки носа. Это, в общем-то, уже на протяжении там последних, с начала века, позапрошлого века, когда практически вся хрящевая костная основа перегородки удалялась, и оставалась только слизистая оболочка с надхрящницей. Вот. Но сейчас такие операции уже не применяются нигде. Проводится септопластика. То есть предполагается разрез по слизистой оболочке, сепаровка слизистой с одной стороны, потом мы переходим на другую сторону, отсепаровываем слизистую оболочку от хряща и кости с другой стороны, и потом уже моделируем эту перегородку так, как мы видим, так, как нужно. Иногда необходимо удалить искривленный отдел хряща, выпрямить его, вживить обратно, вот, и уже потом слизистая сопоставляется. Вот, надо сказать, что мы уже в течение 10 лет одни, в общем-то, из первой в стране начали применять наши оригинальные сплинты. Это силиконовые такие пластинки, которые имеют форму, в общем-то, перегородки носа. Раньше такие использовались, придуманы были в Германии, в Америке, но мы придумали свою форму этих сплинтов, и мы их применяем постоянно у каждого пациента. Для чего это нужно? Для того, чтобы эта пластиночка отгораживала слизистую перегородки носа от противоположной стенки, на которой тоже делается операция, а именно вазотомия или конхотомия на нижних носовых раковинах. Чтобы не было соприкосновения раневых поверхностей, идет лучшее заживление, пациент быстрее восстанавливается, да, и мы их удаляем, как правило, амбулаторно, там, на 5-7 день, вот, больных мы долго не держим в стационаре, отпускаем через 2-3 дня, вот, а их удаляем уже амбулаторно. Вот, и... имеем хороший эффект.
Слушайте, скажите, пожалуйста, вот по поводу искривления вот той самой нашей носовой перегородки, про которую говорим, в основном мужчины или женщины? Опять меня все-таки интересует.
Мужчины.
Мужчины, да?
Да,
то есть у женщин меньше искривления?
Ну, кто дерется в детстве больше? Конечно, мужчины.
Мальчики, так вот, да, откуда, да, корни растут.
И надо сказать, что не всегда нужен, так сказать, перелом костей носа, да, да, там выраженный перелом носа, чтобы было смещение перегородки носа. Иногда достаточно небольшого удара, ушиба.
Вроде бы ничего и не заметил,
да, а в итоге... Да, не заметил, ну, чуть-чуть кровь пошла, и все. А те или иные трещины на перегородке, на надхрящнице появились у пациента. И в дальнейшем, тем более, когда это произошло в детстве, идет рост перегородки и идет не в ту сторону. Угу. Вот, поэтому и нередко больные не могут сказать, что у него была травма, но...
Не понял просто.
А мы видим, что травматическое, посттравматическое искривление.
Скажите, пожалуйста, ну вот почему... Вот все у нас боятся операции, это как бы, ну, человек боится, в принципе, любых вмешательств таких. Какие какие-то осложнения есть, либо сейчас это уже так на поток поставлено, что ничего страшного, как правило, никаких осложнений нет, потому что человек готовится же, анализ дает, врач видит, как, чего, но тем не менее, что встречается, случается?
Ну, врач это не царь бог, понимаете, он не может гарантировать стопроцентное отсутствие осложнений. У каждого человека, в общем-то, каждый человек индивидуален, вот, а нос – это очень кровоснабжаемое место в организме. Вот, и поэтому здесь, опять же, важно щадяще подходить в плане хирургического лечения. Но надо сказать, что вот если использовать, допустим, ту же лазерную технику, если использовать вот коагуляционные методы лечения, процент кровотечений носовых послеоперационных, он минимальный.
Потому что посмотришь, извините.
Да, иногда там, иногда мы даже можем бестампонно проводить послеоперационное введение больного, то есть оставляем только вот эти сплинты в носу, а из-за чего больной кровит в основном, это из-за того, что вмешиваемся на нижних носовых раковин, которые мы всегда уменьшаем тем или иным способом, и вот это можно сделать достаточно бескровно и оставить пациента без тампонов. И что облегчить ему в послеоперационное, так сказать, течение, и нахождение в стационаре.
Отлично. И тогда от сосуда суживающих капель можно избавиться?
Да, да. Ну, надо сказать, что, конечно, человек не знает, что если мы сделали операцию, он больше болеть никогда не будет насморком, да. Вирусы, они повсюду.
И мутируют,
да, этих пациентов они поражают. Поэтому, если возникает острый ринит, лечение, в общем-то, все то же самое. И сосудосуживающий может применять, но недолго.
Просто в обычное время человек будет нормально дышать и жить.
Да. У него появится другая жизнь. Другая жизнь комфортная. То есть человек, когда дышит носом, он дышит полной грудью. Потому что легкие полностью раскрываются. Человек получает воздух в полном объеме. Значит, не страдает головной мозг, не страдает другие системы организма. И он живет полной жизнью.
Вот, это очень хорошо, Михаил Евгеньевич. По поводу зависимости от сосудосуживающих капель. Вот я выговорил все-таки это слово. Часто вам встречаются такие пациенты, которые до победного по 20 лет сидят на каких-то...
Конечно, конечно, часто, да, да.
Там какие-то уже осложнения, наверное, есть или не помогает, просто перебрали весь фармацевтический
рынок? Осложнения могут быть как местные, это, в общем-то, изменение слизистой оболочки, уже она становится атрофичной, сухая, да, пациент беспокоит еще сухость в носу. Вот такая слизистая очень тяжело потом лечится. Консервативным. Конечно, операцию, допустим, надо будет делать все равно, но сухость может длительное время оставаться и остаться на всю жизнь. Ну и влияет сосудосуживающее средство на сердечно-сосудистую систему, конечно.
пожалуйста.
Гипертоникам они нередко противопоказаны, да.
А, кстати, профилактика сейчас ринита, и перейдем к ангину, к моей любимой теме. А, какая вот самая лучшая профилактика вот в наш сезон? Все чихают, кашляют, сопливятся, в метро ешь где-то там. Я понимаю, кстати, маски как-то защищают, помогают?
Ну, конечно, да. Да.
Они помогают не заразить, либо не заразиться? Все-таки
и то, и другое.
И то, и другое?
Да.
То есть, по идее, по-хорошему нужно надеть маску, спуститься в метро.
По-хорошему, да, по-хорошему, да.
Ну, а промывать нос после общественного?
Не надо промывать нос, вот эти все промывания, как профилактика, это неправильно, потому что слизистая оболочка, ну, в общем-то, она не должна на себе, так сказать, нести груз тех или иных растворов.
Да,
опять же, да, чтобы не повредить вот тот же, вот тот ресничатый эпителий. Ему это не нравится, когда на него капают масло особенно какое-то там, персиковое.
Да-да-да. Вот. А, кстати, между прочим, лорд детский посоветовал моему ребенку капать персиковое
масло. Оно
так, лору, а-та-та.
Не надо, вот это старая практика такая, да. Персиковое масло не нужно, оно высушивает, лучше применять другие препараты, они есть. Вот.
А как тогда вот обезопасить себя, ну, после общественной, там, после торгового центра, общественного транспорта, прийти домой умыться, как промыть все везде? Просто я считаю.
Ну, если хочется чиститься, просто надо сморкаться и все.
А, то есть все?
И противовирусные какие-то препараты, если сезон там вирусных инфекций. Ну, вот опять же, иммунитет по своему поднимать, замечательно заниматься плаванием, водными видами, как вот спорта.
И много есть фруктов и овощей, витаминов.
Ну, в общем, да, да.
Давайте перейдем к ангине уже.
Давайте.
Поговорим об этом заболевании. Ангина. Какие типы бывают? Их же много разных, да, ведь разделяют?
Да.
А самые популярные
есть типичные
какой?
Или там неспецифические ангины и специфические, которые реже встречаются. К неспецифическим относятся это катаральные, лакунарные, в основном ангины, которые вызываются бактериями, в основном это бета-гемолитический стрептококк группы А, может стафилококк вызывать, если не гнойная палочка, стрептококки другие, вот, и ангины, которые возникают при других инфекционных заболеваниях, как, например, скарлатина, корь.
Кстати,
при заболеваниях корь,
да.
При заболеваниях крови, может, это заболевание крови. При лейкозах, например, мононуклеарная есть ангина, при таких инфекциях, как туберкулез, сифилис, могут быть ангины.
Симптомы. Как понять, что
в основном, ангина вот, ну, в основном, конечно, диагноз, там, тем более специфическая ангина, это поставит специалист или отоларинголог, или инфекционист. Желательно сдавать обязательно группу, общий анализ крови, чтобы посмотреть, есть ли сдвиг формулы крови в ту или иную сторону, что может насторожить врача о развитии какого-то заболевания крови у пациента. Вот. Конечно, основные жалобы – это боль в горле, высокая температура, там 38-39, ну вот, повышенная сальвация, недомогание, признаки интоксикации – это основное.
Ну, антибиотики – это самое вот настоящее лечение ангины.
Это, да, это,
без этого уже не обойдешься противовирусными какими-то другими препаратами, полосканиями,
если
прогреваниями
есть,
горла, да, и прочее, прочее.
Если есть налеты на миндалинах, это, скорее всего, ангина. Вот, здесь показана антибактериальная терапия. Единственное, что, конечно, вот ангина при дифтерии тоже бывает, да, мы должны, каждый лор-врач обязан хорошо знать диф-диагноз с этим страшным заболеванием.
Просто когда... это заболевание, сейчас его практически нет.
Слава богу, да.
Слава богу, потому что мы как раз много тем обсуждали, что, к сожалению, сейчас вот какое-то антипрививочное движение, вот эта прослойка подросла, как без прививок.
Да, да.
Мы-то же все с прививками, и как бы забыли, что как и выглядит, как корь-то выглядела несколько лет назад.
Ну, вот корь тоже ушла, а теперь она пришла.
Да.
Поэтому надо быть бдительным и тоже не пропустить дифтерию, когда налеты переходят с небной миндалины уже на окружающую слизистую оболочку, на мягкое небо. Вот это подозрительно уже может быть, и здесь надо проводить дифдиагноз.
А скажите, пожалуйста, вот ангины какие осложнения самые такие имеют нехорошие для человека, ну, как правило? Потому что в основном ты, если поймаешь ее сразу и лечишься полноценно, просто я знаю, даже у меня подруга, и с ангиной ее возили в больницу, чтобы прокапаться антибиотиками, пролечиться полностью. Но если вдруг все пошло не так, как у нас обычно бывает до победного, какие осложнения вот вы встречали на практике?
Ну, к сожалению, многие переносят ангину на ногах. Вот. И если это происходит, то идет большая нагрузка на сердце, осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы. Это, в общем-то, самое страшное осложнение, которое может быть. Поэтому важно, ангина протекает 2 недели. Вот первая неделя – это, в общем-то, острые проявления. А еще 1 неделя – это уже вот остаточное явление, которое может вот, пациента уже ничего не беспокоит, но надо быть дома. При этом дома.
Отдыхать.
Да, да, да. Вот. Ну, могут быть местные какие-то осложнения при ангине. Это развитие там паратензилярного абсцесса, например, парафарингита и так далее. Ну, это бывает редко, реже, конечно, но бывает.
Угу. Скажите, пожалуйста, у меня, кстати, вот по поводу, почему-то вот мы обсуждаем, да, ухо, горло, нос, не затронули зубы, но стоматологов совсем слегка. Есть какие-то заболевания? Вот, например, человек долго не ходит к стоматологу, и кариес там процветает. Он может какие-то осложнения дать как раз на горло, да, на нос, да, на уши?
Конечно, конечно, может. Потому что флора при этом в полости рта не очень хорошая. Превалируют, могут превалировать анаэробы. Это те бактерии, которые живут, могут жить без кислорода. Вот. И это, в общем-то, самая такая страшная флора, которая дает таким серьезным осложнениям, гнойным осложнениям. Но на фоне несанированного рта может и развиваться и хронический тонзиллит. Ну, и все происходящее дальше. И отит может быть. Причем нередко при сборе анализов мы требуем, в общем-то, от пациента, чтобы он дал справку от стоматолога, чтобы полость рта санирована. Потому что, опять же, если мы проводим наркоз, это интубационная трубка в полости рта, чтобы не занести инфекцию в дыхательные пути и не получить пневмонию потом.
Кстати, хронический тонзиллит, совсем его практически сегодня не коснулись. Это заболевание, мне кажется, оно вот чуть ли не у каждого первого, к сожалению. Очень частое заболевание. Почему возникает? Причина, факторы риска какие? Опять все то, что мы не лечим, все сами-сами.
Да, надо сказать, что вот у нёмных миндалин, да, они же гланды, да, в простонародье, особое строение относительно другой лимфоидной ткани в глотке. Вот, они имеют и лакуны, это расширенные, значит, каналы, которые ветвятся в толще ткани до 4-5 порядка, ну, как тоннель, понимаете, вот с изгибами какими-то, да, с поворотами. Первый момент, который способствует хронизации, да, вот этой миндалины, возникновению хронического тонзиллита, потому что в этих канальчиках находится флора, остатки пищи, случайные эпителии. Все это хорошая питательная среда для бактерий. Вот. Соответственно, здесь может где-то эта лакунка закрыться рубцом, опять же, после какого-то воспаления, после ангины. Рубцовый процесс здесь нередко возникает, и, соответственно, холодный очаг инфекции может возникнуть, который уже никак не имеет никакого выхода, и опорожниться это содержимое из этой лакуны уже не может. Вот. Ну, и другие есть факторы, которые способствуют хронизации нёмной миндалины. Опять же, один из них – это то, что они находятся на перекрестке дыхательно-пищеварительного тракта. Здесь идет двойная как бы нагрузка на них. Вот. И вот, к сожалению, те или иные моменты, опять же, развитие ангин, причем ангина,
частая ангина
– это не несколько раз в год, как многие считают, а это одна ангина в два года.
Ага, то есть если
один раз за два года это часто ангины. Да, это, в общем-то, уже один из показателей того, что надо прощаться с этими миндалинами.
Ничего хорошего они уже в организм,
да,
не принесут.
Конечно, их лечат консервативно. Самое адекватное лечение – это промывание нёмных миндалин. Старый способ – это с помощью шприца, растворами там, антисептиков. Один из последних, в общем-то, известных – это вакуум-отсос, как бы присасывается насадочка, и она как бы моет эту миндальную, опять же, вымывая все вот эти пробки, патологическое содержимое. Но, опять же, повторюсь, что не всегда, к сожалению, можно всю миндальную отсанировать полностью, где-то останется какой-то участок инфекции.
Это, получается, все временное явление все-таки?
Да, нередко мы назначаем, конечно, лечение консервативное 2-3 раза курсами промывания, там, промежутками через полгода, но это дает какую-то стойкую ремиссию, но нередко приходится все-таки удалить.
Вот так вот. Так что лучше не допускать. Буквально 2 минуты до конца программы. У меня к вам большая просьба, Михаил Евгеньевич, и, думаю, наши слушатели. Самая лучшая профилактика. Скажите, какие-то основные такие методы, прямо тезисы профилактические, чтобы не заболеть всеми этими заболеваниями. Я понимаю, что это невозможно, но все-таки как профилактировать, чтобы как можно меньше
сталкиваться? Ну, я думаю, первое, что самое главное, я думаю, что быть надо позитивным человеком.
О, это мы умеем.
Позитив, это на первом месте. Второе, конечно, тренировать свой иммунитет, спорт, водные виды спорта. Ну, маску, если есть желание. По возможности не общаться с друзьями, которые болеют.
И друзьям, которые болеют, да. По возможности не общаться с своими здоровыми друзьями.
Да, ну и применять вот антивирусные какие-то препараты в сезон, ну и прививки.
Да, вот мы к этому как раз и идем, что прививки, если есть, то как бы у нас все меньше и меньше, да. Слава богу, каких-то таких серьезных осложнений.
Конечно.
Спасибо вам большое, спасибо, что пришли, все нам подробно рассказали. Хочу еще раз представить, поблагодарить нашего гостя, кандидата медицинских наук, доцент, заведующий лор отделением Института оториноларингологии имени Свержевского ДЗМ, Михаил Евгеньевич Артемьев.
Спасибо вам большое. Большое, будьте здоровы.
Спасибо.